Специальный проект «Радио Спутник». Все говорят, дети – наше будущее. По мере возможности стараются поддержать семьи с детьми, материально или создавая лучшие условия жизни. На этом пытаются зарабатывать политические очки, голоса избирателей и народное признание. Где-то семейная политика работает на рост народонаселения, где-то на то, чтобы облегчить людям жизнь. Какой подход эффективный, а какой правильный? Разбираемся в специальном проекте «Радио Спутник. Дети и деньги».
Пожалуй, мало кто настолько четко передал настроение человека, живущего на пособие в США, как это сделали парни из Bone Thugs and Harmony еще в 99 году. Получаешь чек в начале месяца, и жизнь сразу начинает играть новыми красками. Проблема только в том, что это ненадолго. Хотя целые сообщества в США умудряются жить на пособие достаточно долго и при этом обеспечивать себе вполне сносное существование. Либеральная модель социальной и в более узком смысле семейной политики, которая в чистом виде реализуется в Штатах, предполагает помощь только самым нуждающимся. Подразумевается, что остальные должны быть в состоянии позаботиться о себе сами. А роль государства в этой системе — лишь обеспечивать условия для того, чтобы каждый человек как можно более полно мог раскрыть свои таланты и способности и, соответственно, заработать. И лишь в случае угрозы скатывания в нищету дядя Сэм приходит на помощь. Собственно, поэтому в США детских пособий в нашем понимании нет как таковых. То есть, если вы обычный человек, не находящийся на грани выживания, денег за рождение нового члена общества вам никто, как в Европе или России, не предложит. И приплачивать каждый месяц только за то, что вы растите маленького гражданина, тоже не будет. Как это работает, поясняет жительница Нью-Йорка Ирина Бондаренко.
Система устроена на доходах, то есть государство смотрит на ваш доход и решает, нужна ли вам помощь или нет, а не от количества детей. Например, если вы зарабатываете 50 тысяч долларов в год на семью, и у вас трое детей или четверо детей, этого однозначно будет мало в перерасчете на одного человека, и вам дадут какую-то поддержку государственную. А если вы зарабатываете 50 тысяч, и у вас нет детей, или только один ребенок, то вы уже не попадете, например, в эту шкалу помощи. И деньги очень специализированно даются. Они даются либо на питание, либо на медицину.
Но, несмотря на такой контраст, по сравнению со Старым Светом, с рождаемостью в Штатах все в порядке. Конечно, по меркам развитой страны. Комментирует главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.
Сегодня считается, что рождаемость – это функция общества в целом. Ну и если посмотреть, действительно, может быть, основное увеличение рождаемости сегодня приходится на семьи среднего класса. Естественный рост населения составляет 1% в год. Но в данном случае этот 1% сохраняется. И если сегодня американское население составляет, по-моему, 30 миллионов человек, то 1% – это, извините, 3,3 миллиона. Так что американское население увеличивается ежегодно на 3 миллиона человек, ну а за 10 лет это уж 30 миллионов.
Еще один фактор, который обеспечивает воспроизводство американцев, это миграционные потоки, поясняет доктор экономических наук, проректор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Хотя и он не списывает все только на плодовитость приезжих.
США – страна, которая пополняется мигрантами. И в первом поколении мигранты несут в себе установки, связанные с семейными отношениями и, соответственно, количеством детей. И если люди приезжают из стран, такие как Латинская Америка, Африка, Средняя Азия, где в силу традиций, ориентации семьи и многодетности, они в первом поколении реализуют эту концепцию. И за счет этого, конечно, растет количество семей многодетных. В том числе в США достаточно много очень богатых людей. Это страна по-прежнему лидер по миллионерам. Поэтому эти семьи могут себе позволить, исходя из материального положения, иметь большое количество семей.
То есть, с одной стороны, наверное, мигранты не зря стремятся начать новую жизнь в Штатах и родить там новых американцев. А с другой, система работает так, что позволяет людям обогащаться и самим кормить своих отпрысков. Впрочем, тем, кто остался на обочине жизни с детьми, тоже помогут. Для них действуют специальные программы, рассказывает Владимир Васильев.
Таких программ сегодня существует две. Это программа так называемая ТАНФ или временная помощь нуждающимся семьям и вторая помощь детям. Сюда можно также отнести программы, например, дополнительного питания и также сюда можно отнести программу продовольственных талонов. Дело все в том, что эти программы, они между собой где-то как-то пересекаются. Семьи, которые получают пособие по одним программам, в зависимости от штата, могут получать пособие и по другим программам. Эта практика распространена. Всего этими программами охвачено в настоящее время по состоянию на 2019 год 3 миллиона человек, из которых примерно из этих 3 миллионов свыше 2 миллионов являются дети. Основная программа является временной, она рассчитана на 5 лет. Она распространяется на женщин, которые имеют детьми на иждивении, притом преимущественно отдается беременным женщинам.
Особенность американского подхода – навязчивое напоминание получателям помощи о том, что не стоит рассчитывать только на государство, продолжает Владимир Васильев.
Согласно принятому закону 96-го года, получатели пособия дается очень важное условие, что они должны искать работу или соглашаться на предложенную работу. Поэтому эта программа и называется временной помощи. Считается, что она поощряет занятость или поиск работы. Максимальный размер помощи, то есть это помощь полностью неработающим матерям или родителям, составляет максимально по северо-востоку 60% от уровня бедности. То есть это максимально, то есть уровень бедности она не закрывает. Как правило, общий размер гораздо меньше и составляет в среднем по США примерно 30-40% от уровня бедности.
Неудивительно, что с годами число получателей пособий постоянно снижается.
Если, например, на рубеже 80-х годов 82% нуждающихся семей получали пособие по линии федерального правительства, то в 96-м году уже оно, правда, упало до 68%. А вот в настоящее время, в 19-м году, составляет всего 23% от числа семей, которые живут на доходы ниже уровня бедности. То есть практически за 40 лет этот число сократилось, считайте, в 4 раза. Это специально было сделано, потому что в Америке возрастовала та точка зрения, что это плодится класс иждивенцев.
Другая особенность – разные условия предоставления помощи в зависимости от штата.
Штаты, которые имеют наибольший объем выплат, это штаты северо-востока США. Штаты, которые оказывают сравнительно небольшую помощь или умеренную помощь, это в основном южные штаты, штаты Среднего Запада. Если говорить по общему объему, то на программу ТАНФ и дополнительной помощи детям это примерно 20 миллиардов долларов в год по линии федерального правительства. Плюс к этому какие-то выплаты и доплаты предусмотрены соответствующие штаты.
Штаты предусматривают не только прямые выплаты нуждающимся, но и могут создавать нормы, которые облегчают жизнь родителям без прямого финансирования, рассказывает Ирина Бондаренко.
Например, в штате Нью-Йорк здесь немножко легче в плане, что дошкольное образование 4 лет в школу идет ребенок уже обязательно. Они идут на 2 часа в школу идут. И вот эти вот 2 часа оплачиваются государством. Потом через систему школ оказывается поддержка. Например, опять же, в Нью-Йорке у нас бесплатная еда в школах. Хотя обычно за нее платят, у кого доход позволяет. А в Нью-Йорке вот приняли законодательство недавно, буквально пару лет назад. Все дети, всех бесплатно кормят. И еще в Нью-Йорке приняли законодательство в прошлом году. Право получить medical leave, это то, что называется больничный. Мама может по состоянию здоровья получить 12 недель, если я не ошибаюсь, больничного, который будет оплачиваться, но это как страховка. Если вы платили эту страховку, когда работаете, то вы получите.
Вопрос с больничными декретами и подобными возможностями не работать по уважительным причинам для штатов отнюдь не праздный. Ведь не секрет, что трудовое законодательство там устроено таким образом, чтобы максимально обеспечить гибкость работодателю. Притчей во языцах стала фраза «you're fired», которой, в общем-то, достаточно для того, чтобы работодатель отправил вас прямиком в службу занятости. Хотя сами жители штатов и говорят, что на практике для того, чтобы нарваться на увольнение одним днем, работнику нужно очень постараться. Собственно, если компания может себе позволить, то она создает для сотрудников более либеральные условия. В конце концов, там все про конкуренцию, а в конкурентной борьбе выигрывает тот, у кого лучшие сотрудники. А для того, чтобы привлечь лучших, нужно создавать лучшие условия. Это справедливо и для отпусков по уходу за детьми, ведь на общефедеральном уровне закон не обязывает работодателей отпускать сотрудников в декреты, рассказывает Ирина Бондаренко.
Индивидуально компании какие-то, если они хотят, если у них есть такие возможности, они предоставляют так называемый maternity leave, декретный отпуск, оплачиваемый или неоплачиваемый, это тоже зависит от самой компании. Такой отпуск предоставляется как маме, так и папе, и он может быть до 16 недель.
Как видим, система сложная, и не сказать, чтобы слишком комфортная для родителей. Тем не менее, как уже было сказано, с приростом населения в Штатах все нормально. Просто есть свои национальные особенности, говорит Ирина Бондаренко.
Тем не менее, 3 ребенка в семье – это нормальное явление. То есть, несмотря на то, что, как бы кажется, это все очень сложно, нормально детей рожать. Просто дети рожаются гораздо позже, стараются оттянуть этот момент, скажем, стандартный возраст от 35 и выше, когда первого ребенка рожают. Я рожала в 41 год, и я думала, о боже мой, буду тут старая мамаша. А у меня все такие были.
Косвенную поддержку родителям государство также оказывает через налоговую систему. И это очень ощутимо.
Налоговые кредиты даются. Это очень большая помощь, потому что если, например, у вас трое детей в семье, то есть когда вы делаете налоги каждый год, это гарантированно вы получите 3000 назад, государство вам даст за каждого ребенка. То есть вы физически получите эти 3000 денег каждый год. До этого было 2000 на ребенка. Это очень серьезная помощь, особенно для тех, у кого не совсем высокие доходы.
Плюсы такой системы для государства очевидны. Расходы на семейную политику невелики, граждане не расслабляются и знают, что где на бюджет сядешь, там с него и слезешь. Все вертится вокруг эффективности, конкурентоспособности и успешности. Хорошо это или нет – вопрос философский. В конце концов, почему нет, если у людей действительно есть возможности заботиться о себе самим? Леонид Гурьянов, Радио Спутник.
Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Niggas caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us.
Специальный проект «Радио Спутник».